Я не верю, что вначале было слово, вначале был взгляд. Он родил ощущения и чувства. Тогда родилось слово «определение». Мы вернемся еще к этому в обратном порядке, и тогда люди Земли поймут всю сладость, чистоту и горечь взгляда, и как много миров тогда откроют нам свои врата. Века станут мгновением, слова, клетки восприятия исчезнут, и тела станут реквизитами огромной сцены жизни. Энергии любви и ненависти, доброты и зла займут свои настоящие ниши. Безмолвие — не тишина и не идиллия. Безмолвие — безграничность абсолюта. Проходят, оглядываются. Мы из Москвы, за вами. Я говорю, в каком смысле? Они: мы приехали вас задержать и доставить в Москву. Мне смешно, думаю, кто это прикалывается. Но смотрю, глаза у них серьезные и немного растерянные. Спрашиваю, что случилось? Они плечами пожимают. Нам велено вас в понедельник привезти в Москву, а подробностей не знаю, мы стажер, нам не сказали. Я затылок почесала, поинтересовалась, не могу ли арестоваться не в пятницу, а в понедельник, но они даже не ответили, только брови подняли изумленно, и я поняла, что у меня явно с мозгами на нервной почве что-то не то. Написала своей Маринке записку: «Меня арестовали, не скучай, целую». Ну и как была, в брюках и фиолетовой рубашке, руки им протягиваю. Я в одном французском фильме видела, там герой так руки протягивал полицейским, чтобы ему наручники надели, а на лице гордое презрение к обстоятельствам. И спрашиваю: «Заковывать будете?» Ответ: «Пока нет», даже немного разочаровал. Спускаемся к милицейской машине, едем, молчим. А мне молчать трудно, у меня же энергия внутри поднялась, и тупо сидеть тяжело. Тут выбор, или говорить, или петь. Ну, от пения я решил пока воздержаться, потому что я, хоть и произвожу, может быть, не всегда адекватное впечатление, но какие-то сдерживающие центры в критические минуты все же срабатывают. Однако желание спеть было настолько сильным, что я поняла, почему перед расстрелом люди начинали петь, особенно «Интернационал». Спрашиваю сопровождающих: «А если не секрет, как вы меня нашли? Я же у подруги живу, мало кто это место знает». Парень отвечает: «Мы пришли по адресу к вашей матери, спросили, где вас искать, сказали, что приехали вас задержать. А она почему-то обрадовалась, засмеялась и говорит: арестуйте, арестуйте ее. Она живет на улице Пушкина, 33, увезите ее оттуда скорее в тюрьму». «Странные, конечно, говорят у вас, мамаша». Тут я надолго замолчала. Такая боль была, будто разрывная пуля в сердце попала. Еду я по Ереванским улицам, мимо Дюлькиного дома, мимо своей школы, мимо театра, больницы, где отец лежал. Подъезжаем к отделению милиции. Заходим. Три мента. Один с наглыми глазами что-то пишет, двое за нардами у стола. Меня, девочку такую хорошую, заводят в КПЗ. Железная дверь камеры закрывается с издевательским скрипом, в котором слышится матушкина интонация: будешь знать!» Камера пуста. Стены, пол, дверь. Сажусь на пол. Холодно, зябко. Жалею бедную Маринку. Она вышла на полчаса купить себе чулки. Вернется и на тебе. От нечего делать решаю пересчитать пальцы на руках. Считаю справа налево — 10, слева направо — 9. Оживилась, пересчитала — 11. Плюнула. Математика — мое слабое место. Вдруг заметила, что в камере я вовсе не одна. На коленке неизвестно откуда материализовалась муха. Тощая какая-то, заторможенная, от холода, наверное. Но все же живая душа. Хотя неизвестно, есть у мух душа или нет. Сидит себе на коленке, смотрит на меня, не улетает. Начинаю читать мухи стихи. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. Прервалась из-за прилетевшей стайки мыслей. Пушкин, школа имени Пушкина, улица Пушкина с Маринкиным домом. Нет, лучше Бальмонт. Мы лежим на холодном и грязном полу, присужденные к вечной тюрьме. Нас томительно стиснули стены тюрьмы, нас железное давит кольцо. В общем, в голову лезло все грустное, согласно ситуации. Решила вспоминать что-то детское. В магазин везут продукты, но не овощи, не фрукты, сыр, сметану и творог, глазированный сырок. Потом еще конфета бывает простой и с помадкой, немного с кислинкой и приторно-сладкой. Заурчала в животе и стало еще хуже. Бедная Маринка, ей сейчас кусок в горло не полезет. Каменный пол начал согреваться от моего тела. Присутствие мухи успокаивало и давало надежду, что жизнь продолжается. Яркий свет и надо мной летающая тарелка. Из нее выходят существа, какие-то очень неприятные, похожие на богомолов. Рядом со мной еще кто-то. Я его не вижу, хотя я ощущаю его присутствие. Я пригибаюсь за кустами, луч света выхватывает того, кто был рядом, и замирает. Богомол все же замечает меня, медленно наклоняется и спрашивает: «Помидоров хочешь?» «Хочу!» — поспешно отвечаю богомолу, открываю глаза — и вижу наклонившегося ко мне мента с двумя помидорами в руке. Съела. Стало легче и теплее. Заходит второй с наглыми глазами. Морда жирная, как будто салом натерся. И прямым текстом рассказывает мне о своих ближайших планах. Я на него смотрю. Вот ей-богу, богомолы эти приятнее выглядели. Отвечаю честно, что мужчины меня совсем не интересуют, и что если они считают, что меня осчастливят, то глубоко ошибаются. Ну и вообще, что думаю по этому поводу. Он тоже высказался, причем тоже очень прямо и понятно. И тут меня осенило. «Мужики, — говорю, — а давайте так, ни вашим, ни нашим. Сыграем». Они растерялись. «Как это сыграем? Во что?» Я отвечаю: «В нарды. Выиграю я, вы меня не троньте. Вы, ну что ж. Но только по-честному договариваемся. Я вас не обману, но и вы меня». Ну а что было делать-то? Ночь, два здоровенных мента и я. Они начали ржать, как полоумные. «Ты, — говорят, — девчонка, соображаешь, чего предлагаешь? С кем играть-то собираешься?» Но с интересом таким на меня смотрят, как немцы на пленного партизана, который им же самим предлагает сдаться. Вытащили они меня из камеры, на стул посадили, начали играть. А меня же отец с детства в нарды играть учил. Я всегда первые места на соревнованиях занимала. Играю, а сама им что-то рассказываю, смеюсь. Они невольно тоже подхихикают. Я их в разговор втягиваю. Слово за слово, уже напряжение немного спало. Выиграла я обе партии. Они разозлились, орать, стали ругаться. Но слово сдержали. С хачками это возможно. Спрашивают: «Завтра тоже играть будем?» Говорю, что можно, но уже без пари. Спала я в ту ночь, как убитая. Надеялась, может, опять тарелочка приснится. Или моя планета. Нет. Ничего. Даже богомолы не приходили. А Маринка в это время подняла на ноги весь Ереван. Примчалась к моей матери, та бегает по квартире босая, растрепанная, и пританцовывает: «В тюрьму ее! В тюрьму ее!» Ни Арам, ни Дюльк, ни Эрнест, начальник паспортного стола, вообще поверить не могли, что меня арестовали. А эти выходные? Никого на месте нет, ничего же не узнать. Все только в понедельник. А в понедельник рано утром пришли за мной стажеры, чтобы везти в аэропорт. Я опять смеюсь: «Заковывать будете?» У меня, понятно, фантазия разыгралась. Время тогда было олимпийское. Москва на особом положении. Самолеты туда почти не летали. Представила: выхожу на пустой аэродром в наручниках, хорошо бы в кандалах. Меня окружают менты с пулеметами. Везут по перекрытым улицам, а все мои друзья и подруги по краям дороги стоят. Со слезами платочками машут. В общем, через пару часов лечу в самолете, улыбаюсь своим мыслям, как деточкин в воронке с цветами после премьеры «Гамлета». Болтаю с ребятами. Они оказались просто замечательными. Мне всегда очень на людей везет. Я им говорю: «Ребята, ладно прикалываться, скажите честно, за что меня арестовали-то? Мне просто самой интересно, может, я убила кого, уже и не помню». Девушка, блеснув глазками, просветила, что вчера дозвонилась до Москвы, и им поведали, что за мной две статьи — порнография и мошенничество с кооперативными деньгами. Тут я совсем развеселился. Полная ерунда. После обеда уже сижу у следователя в Киевском районе, от которого узнаю, что я взяла якобы на кооператив взаймы у трех человек 2500, а они написали заявление в милицию, что я им их злостно не отдаю. Это во-первых. А во-вторых, я хранила и распространяла порнографические фильмы. Поначалу хотели это дело как-то замять, но потом решили, что раз я не только морально разложившийся элемент, но еще и финансовая аферистка, надо оградить общество от меня, а для этого изолировать меня от общества. Все деньги. Через некоторое время вызывают меня на свидание. Хоть это не положено, но никак. Смотрю, Ланка сидит, глазки трет. «Ах ты, бедненькая моя!» — шепчет. «Не выдавай, ради бога! У меня сейчас такая хорошая работа! Не говори, что для меня занимала! У меня и судья есть в Киевском районе, я тебя вытащу и адвоката найду! А я ж совсем не могу, когда женщина со слезами просит!» Короче, приезжает за мной Воронок. В нем еще две девушки. И везут нас в Бутырку. Так интересно! Вспоминаю, кто там сидел. Бауман, Шмидт, Ворошилов, Дзержинский, Маяковский, Нестор Махно, Сергей Королев, Солженицын, не говоря уже о Емельяне Пугачеве. И вот теперь я. Вот кайф внутри побывать. Доехали. Завели нас внутрь в какое-то облезлое мрачное помещение. Пришли две надзирательницы с бульдожьими лицами. «Раздевайтесь, живо!» Для меня это вообще немыслимо. Я и с женщинами своими никогда не раздевалась, разделяя я одно, а не другое. Мне перед мужиками легче раздеться, а тут бабы кругом. А дело-то чего? Разделись, стоим. Бульдожки нас общупали, проверили, не прячем ли мы в каких укромных местах холодное оружие. Швырнули робы, велели надеть и ждать, пока врач позовет. И ушли, захлопнув в камере без окон и дверей. Ждем. Полчаса, час, полтора, два, три. Сижу, размышляю. Каждая ситуация для чего-то дается. Это для начала дана для того, чтобы я научилась терпению, подумала я и решила учиться. Первые два часа не очень получалось. Потом задумалась. Ни дверей, ни окон. Мерзко, конечно, но что-то есть хорошее. Но вот что? Опять думаю, ага. Наверное, эта камера напоминает женскую матку, в которой вынашивается ребенок. Сколько ему не биться в животе, на свет не прорвешься раньше положенного времени. А прорвешься не факт, что живой или непокалеченный. Значит, первое — всему свой срок. Второе — этот срок придет неизбежно. Одна из нас решила сыграть в выкидыш. С криками бросилась к двери, орала, ногами колотила. Вошел конвойный с дубиной. Устроил показательный бой. Думала, по камере кости собирать придется. И чего она добилась, подумала я. Совершила в конкретной ситуации неправильные действия, дав выход эмоциям. И получила. Наконец зовут к врачу. Захожу. Сидит у стола интересная старая еврейка, глаза умные, усталые. Подхожу к ней. А я с той пятницы, когда меня арестовали, не мылась. Ну и говорю, понятно, первое дело, что пришло в голову. Вы мне извините, пожалуйста, мне неудобно, я не мылась 5 дней. Она даже карандаш уронила на стол, медленно поднялась, подошла, в глаза заглянула. «Женщина, откуда вы? Зачем вы здесь? Я 20 лет работаю и ни разу такого не слышала, хотя люди приходили в куда более страшном состоянии». Потом подумала и говорит: «Давайте, милочка, попробуем так. Вы через недельку скажете, что заболели, я вас посмотрю и положу в стационар. Передохнете немного». И я смеюсь: «Да что вы, доктор, через неделю? Да я через неделю уже отсюда выйду». Она переубеждать меня не стала, только с сомнением головой покачала. Затем была сборка. Это словечко я потом узнала. А вроде как полная инвентаризация человека в биометрическом смысле. Медкарта, приметы, шрамы, отпечатки, фотографирование. И, наконец, баня. после нее уже намного легче стало. Конвойная с забавным курносым носом повела меня в камеру. Иду с матрасом и бельем под мышкой, оглядываю все. Шикарно внутри. Как в кино. Старинные казематы, арки, все облезлое в первозданном виде. Ремонта 100 лет точно не было. Я начала всякие романтические вещи припоминать, как сюда несчастных революционеров привозили, а теперь вот меня. Класс! Конвойная за мной наблюдает и подсмеивается. Господи, а что за ненормальную к нам привезли? Такой восторг на физиономии. Умора, а не девка. Сунула мне 3 пачки сигарет. Отдашь в 2 раза больше. Здесь эта валюта, без них никак нельзя. Короче, мы по дороге до камеры уже с ней сдружились. Она меня инструктировать начала, как разведчик перед заброской в тыл врага. Смотри, войдешь, ни с кем не ругайся. Там такие бабы в страшном сне не приснятся. Во мне сразу бойцовские чувства проснулись. Да я и не боюсь никого, если что. Она головой качает. Ой, девка, женские камеры ни с чем не сравнимые вещи. Уроют не заметишь. А мы не вмешиваемся. Драки, скандалы, да что угодно. Мы в стороне. Ты вроде девка умная, мозги включи. И пока не выйдешь отсюда, забудь о выключателе. Классная тетка. Вот всегда мне везло на хороших людей. Дверь камеры, обшитая железным листом, открылась беззвучно и оттого страшно. Захожу. Нары в 3 ряда. Внутри человек 40. 80 женских глаз, черных, карих, зеленых, голубых, сверлят тебя взглядом. Сразу видно, кто есть кто. Стою спокойно, матрас под мышкой. Хочется сделать шаг вперед, но пока этого себе не разрешаю. Терпение, девочка, терпение. Одна из женщин, полулежа на нижней койке справа, откашлившись и затушив сигарету о стенку, хрипло приказывает: «Пойдь-ка сюда». Быстро соображаю, подойти, подчиниться, значит сдаться. Не подойти, настроить против себя. Говорю, невольно подражая ее хрипотце: «А чё?» С места не двигаюсь. Женщина садится. «Вот сюда! Поговорим!» Делаю небольшой шаг вперед и останавливаюсь. Пока хватит. Опыт был. В Усть-Илиме ночью попало в окружение собачьей стаи. Показать, что страшно, нельзя. Дразнить бесшабашной храбростью опасно для жизни. Женщина движением головы указывает на 2-ю полку напротив себя. «Ляжь здесь». Иду в койке, бросаю матрас, стелю белье. Окружают. «Ты по какой статье? Убила кого-то?» «Нет, не убила». «Тогда, может, съела?» Смеюсь. «Не съела. Чего ржешь?» «Он у нас одна», — кивает в угол. «Людоедка сидит». Вопросов не задаю. Начинают говорить сами. У всех одна и та же дефикс. Они здесь не задержатся, как и я. Все курят. Дышать нечем. Жарко. Туалет на виду. Около него лежат те, кто прислуживает. Чем они дышат, вообще непонятно. Наступает ночь. Глаза режут от света, здесь его не гасят. Но сон все равно накатывает. Спать нельзя. Жду подвоха. Слишком уж тихо, как перед бурей. Ждала, ждала, и все-таки провалилась в сон. Проснулась от страшной боли. Горели ступни ног. Между пальцами проложили вату и подожгли. Это у них велосипед называется. Говорю себе, никакого мата, девочка, терпения. Все очень спокойно и медленно. Поднимаюсь, лениво отбрасываю вату. «Ладно вам, девчонки, дайте поспать». Не узнаю свой голос с интонациями батюшки на проповеди. Руки в саже, подхожу к умывальнику. Одна из женщин дает кусочек мыла. В глазах веселый интерес. Протягиваю руку. Мыло выскальзывает из ее руки и падает на пол. Смотрю вниз. Понимаю, что наклоняться нельзя. «Бери!» — хмыкает доброходка. «Не я уронил, не мне поднимать». За спиной слышу одобрительное «О-о-о!» Мою руки без мыла. Закуриваем. Обожженные пальцы болят нестерпимо. Подбадриваю себя. Ничего, девочки, ты скоро отсюда выйдешь. Терпение. Народ в камере подобрался разношерстный. Карманницы, аферистки, мошенницы, убийцы. И национальности со всей страны. Помню одну грузинку. Сидела за убийство, вся из себя с золотыми зубами. Ей передачи одну за другой носили. Ни с кем не разговаривала и не делилась. Разве что колбаской иногда. Она по ночам очень любила палку салями доставать из ящичка и играть с ней под одеялом. При свете-то все понятно, хотя она и думала, что мы спим. А утром небрежно: «Девочки, хотите колбаски?» Мы все в один голос: «Не, сама кушай!» И хохочем. Девки со статьями попроще, не сравнится с этой важной куркулихой, были нормальные. Интересные типажи попадались. Одну женщину муж 10 лет бил. Родила ребенка, стал бить и ребенка. Однажды малыша об стенку собирался ударить. Она бросилась на благоверного с ножом и убила. Ребенка спасла, а самой 15 лет дали. Другая переходила дорогу в неположенном месте. Ее мент схватил, орет: «Плати штраф, блядь, куда прешься?» Но она с него шапку сорвала, в снег бросила и обозвала говном. 5 лет колонии. Познакомилась я там с одной милой и скромной женщиной. Она тоже Брэдбери любила, как я. Мы с ней как-то сидим, обсуждаем его марсианские хроники и вино из одуванчиков. Вдруг ко мне старшая подходит: «Ты тут с ней не очень лясточи, поаккуратнее, она внука съела». Я чуть с табуретки не свалилась. Оказалось, пришла как-то эта милая женщина посидеть со своим 8-месячным внуком, стала тискать, целовать, и от избытка чувств помутнение на нее нашло. Очнулась только, когда объела его ручку. Ей потом 25 лет дали. Ужас. Вот вам и марсианские хроники. Кормили нас в основном кашей, супом и какой-то грустной рыбой, будто извлеченной изо льдов вечной мерзлоты. Но я зато так классно похудела. О, вообще в тюрьме худеть самое оно, без всякой диеты. И за людьми наблюдать просто кайф. В обыденной жизни на свободе человек ежеминутно принимает самостоятельные решения, и он свободен в своем выборе, даже когда речь идет о выборе между большим и меньшим злом. В тюрьме все решают за тебя, поэтому появляется много времени для размышлений. Понимаешь, что пребывание в исправительном учреждении — это не только насилие в смысле лишения свободы, но и страх перед еще большим насилием. Противное состояние. Отбывая срок, большинство ждет не перемен к лучшему, а опасается перемен к худшему. Легче по-другому. К примеру, не страдать и не терзать себя. Ах, куда меня пошлют? Нет, даже интересно, куда меня повезут и какая там будет жизнь, потому как все происходящее с тобой — это тоже жизнь. Жить можно везде. Главное — оставаться человеком и держать спину. Это просекается сразу. Стоит спину согнуть, сразу сядут сверху и начнут погонять. Я по наитию с первого дня одной татарочке свой сахар и второе предложила, чтобы она за меня дежурила, камеру мыла и парашу. Оказалось, это признак другого положения, и я таким образом попала в средний класс. Так вот, сижу я в ожидании скорого освобождения. Неделю, две, месяц. Время течет однообразно до тошноты. Думаю, баб, жалко. Надо что-то придумать, чтобы монотонность разрушить. Начала вечерами им всякие истории рассказывать. В основном любили слушать что-то необычное. Славянские предания о племени черного змея, змеевидных богах, о моих любимых змеелюдях из рептилоидной цивилизации, но особенно о любви. Потом стал придумывать всякие приколы. Однажды на прогулке шепчу девушке впереди себя. Гуляли мы раз в день по крыше, огороженной сеткой по кругу. Сейчас пойдем обратно, надо подкраситься и привести себя в порядок, потому что придет фотограф фотографировать нашу образцово-показательную камеру. Знала, что вмиг информация по кругу разлетится. И точно. Возвращаемся. Все дружно достают огрызки помад, карандашей, нитками лишние волоски из бровей выдергивают. Короче, прихорашиваются, а я сижу и радуюсь, как вдруг все преобразились. Койки аккуратно заправили, сидят, ждут. Меня к тому времени девчонки полюбили, поэтому мне многое прощалось. Но тут, глядя на это всеобщее ожидание, что-то я занервничала, что натворила. Сидим полчаса, красивые, час. В конце концов, кто-то не выдержал и начал в дверь стучать. Заглядывает вертуха. «А чё вам?» Девчонки интересуются. «Где ж фотограф-то? Что так долго?» А тот ладонью по голове постучал. «Чё, совсем идиотки сбрендели? Какой такой еще вам фотограф? Ну, вы даете!» И тут все 40 человек медленно поворачиваются в мою сторону, молча. Я сижу на табуретке и ногами болтаю. А они все начинают ко мне приближаться, как ты, на полусогнутых ногах и с вытянутыми вперед руками, как зомби в фильмах ужасов. «Ну, думаю, сейчас на части разорвут». И как засмеюсь. «Да ладно вам, девчонки! Вас как иначе заставишь себя в порядок привести? А так вот, смотрите, какие вы все красивые! Теперь давайте, что ли, концерт устроим, потанцуем!» В общем, день удался. И повеселились всласть. И опять-таки меня не прибили.
«Женишок мой, бабёночка видная, наливает мне в кружку тройной. Вместо красной икры буквуситную он намажет помадой губной. Вместо красной икры буквуситную он намажет помадой губной».
Я не знал тогда, что в это время Маринка прилетела в Москву, где у нее на Тверской брат жил, который входил в золотую десятку московских адвокатов. Она с ним связалась, про мою ситуацию все рассказал, и он пообещал помочь расплюнуть. Занялся моим делом и вдруг столкнулся с необъяснимой ситуацией. Бьется, бьется, да только не выпускают меня под залог, и все тут. Никто не понимает, почему. Дело-то пустяковое. Янка тогда же познакомила Марину с Ланой. Хорошая девчонка, тоже помочь старается, хотя раньше сильно завидовала. Но так сейчас все это не так важно. И Маринка отправилась с Ланкой в ресторан, чтобы обсудить мои дела. Та обещала всяческую помощь. У нее якобы судья знакомый, она с ним договорится, и все будет под контролем. Короче, сидят, отмечают мое уже почти состоявшееся освобождение. И тут Ланка рукой задевает свою сумку, висящую на спинке стула, та падает и раскрывается. Марина наклоняется, чтобы помочь поднять и собрать все, что выпало, и видит там красную корочку соответствующих органов. Сделав вид, что ничего не заметила, тут же, вернувшись в свою гостиницу, сообщила об увиденном брату. Тот начал выяснять про Ланку и... В результате внезапно заболел. Тяжело-тяжело. Даже к телефону бедненький не мог подходить. А мне Марина про увиденное сообщить, конечно, никак не могла. Наконец, судебное заседание. Мне дали молодого стажера в адвокаты. Это было его первое дело. Волновался, бедолага, аж руки тряслись. Очень его жалко было. Я уговаривал: «Да ладно, не переживай, все будет у тебя хорошо». А сама смотрела на свою ситуацию и понимала, что картина, прямо скажем, грустная. Не русская, по лимиту устроилась в Москве, получила московскую прописку, а сама оказалась сволочью неблагодарной, распространяла порнографию и хитро обирала простодушных людей. В зале сразу увидела Марину в красном пальто и с красным от слез носом. Про кассету я на суде честно рассказала, что ее мне принесли, потому как еще в Ереване из Танькиного письма узнала, что Жанка Либерзон уехала в Израиль, и ее теперь фиг кто найдет с новым мужем и новой фамилией. Так что порнографию из обвинения убрали. Осталась ситуация с деньгами, но Ланку-то я выдать не могла, друг как-никак. Тем более сидела она в первом ряду, на меня умоляюще смотрела, глазом многозначительно судью косила и мне подмигивала, мол, все отговорено и схвачено. Да и недоказуемо это, я ж без расписок деньги ей передала. Пришли на суд и трое моих приятелей, которым я рассказала тогда о Ланкиной ситуации, сказав, что сама даю ей денег, чтобы выручить, и буду искать, где занять. Они предложили, возьми у нас, целее будут. Сами предложили. А теперь вижу, сидят, глаза прячут. Только потом я узнала, Ланка заплатила Либерзон, чтобы та спрятала у меня кассету с порнушкой. Да и на эту святую троицу наехала. Вы что, тупые? Я не просила ее занять никаких денег. Это подлое вранье и хамский аферизм в действии. И если это безобразие не пресечь, у вас могут быть большие проблемы. Делайте, что скажу. И для пущей убедительности помахала корочкой. Несчастные ребята, что можно сказать? Это, конечно, страшно переступать через совесть, но они всего лишь люди.
Я отбывал в Сибири наказание, считался работящим мужиком и заработал личное свидание женой своим трудом, своим горбом.
Во время оглашения приговора я была гордая, как декабрист перед казнью. Ланкина судья отработала по полной 4 года колонии. 4 года. И вот тут началась такая мелодрама. Марина зарыдала, стала рваться ко мне, конвойный ее отталкивал, она бросалась на него, потом снова ко мне. Троица моя стояла ошарашенная, видимо, считая, что все происходящее — спектакль, после которого и актеры, и зрители спокойно разойдутся по домам. Все разошлись, кроме меня. А Ланка еще до оглашения приговора испарилась из зала, будто ее и не было. Запихнули меня обратно в бутырку ждать этапа в колонию. 3 месяца ждала. Рассказы о женских колониях не вселяли оптимизма, но у меня его по-прежнему было навалом, поэтому грусти и хандре попросту негде было уместиться. Самое страшное место, как я тогда поняла, женская колония в Потьме, в Мордовии. Там бабы просто с ножами ходят, а мужики конвойными работать не идут, боятся. Но так у меня выбора не было. Куда пошлют, туда пошлют. Зачем, когда от тебя не зависит ничего, изматывать себя, вешаться на веревке, сплетенные из собственных нервов, и разбрасывать во все стороны нервные клетки? Наконец перевезли меня в пересыльную тюрьму, матросскую тишину. Там все сидели и ждали, каждый свой этап. Чтобы не скучно было, я девчонкам начала их сны разгадывать. А что еще делать-то? Сны всем снятся. А женщины, они в Африке женщины, вот я их развлекала. Кстати, мне самой незадолго до ареста в Ереване сон приснился. Дорога, 3 женщины в телогрейках, а на траве лежит икона Казанской Божьей Матери. Та самая, которая тогда была в книге, когда мы клад искали. Я сразу поняла, сон не к добру. Но душ холодный тогда приняла и вперед, дальше жить. А в тюрьме, пока этап ждала, 20 октября загадала, пусть мне опять Казанская приснится. Она ж завтра именинница. Приснилась. Я ее спрашиваю, что со мной будет. Она отвечает ласково так: «Ты будешь свободна 21 октября». Я во сне обрадовалась: «Завтра?» Оказалось, что правда, 21 октября, но об этом чуть позже. Я вечно вперед забегаю, характер у меня такой нетерпеливый. Вот мне терпение в неволе и прививали. Наконец настал торжественный момент. Выдали полутухлую рыбу, буханку хлеба и 4 кусочка сахара. Момент торжественный не из-за тухлой рыбы, понятно, а из-за того, что движуха какая-то началась. Привезли нас к поезду. Они с собаками, мы с буханками. В поезде ехали недолго, но впечатлений море. Вагон с решетками, а за ними жизнь кипит. Ну, вроде как кипит, только лениво. Мужик неспешно по рельсам стучит кувалдой. Сонная баба, позевывая, корову гонит. Взвод солдатиков идет, не дружно, не в ногу, как будто командира в столовой забыли. Старик седой-седой у шлагбаума на переезде сидит, нас увидел, поднялся и молча проводил взглядом вагон, вглядываясь в наши лица, словно искал самого себя, забытого собою в прошлом. Через пару часов поезд остановился. Со мной еще 8 человек вышли, остальные дальше поехали. Страна-то большая, лагерей много. Посадили в грузовик. Едем, по сторонам смотрим. Вольным воздухом не надышимся. Конвойные молодые, собаки тоже, да и мы не старые. Еще бы немного и подружились бы с собаками, так точно. Подъезжаем. «Можайская женская колония. Неофициально имени Терешковой», — сообщил конвойный. Я засмеялась. «Космос всегда со мной». Спрыгнули, подошли к воротам, и шок. Ворота из человеческих голов. Огромные живые ворота, которые смотрят на тебя сотнями глаз, разевают рты, издают какие-то нечленораздельные звуки, и тебе надо сделать шаг к этим воротам, понимая, что они сейчас поглотят тебя и твою прошлую жизнь. Твои надежды, любовь, счастье станут твоим настоящим и будущим. Я в тот момент ощутила себя ребенком, тем самым с мамиными бантиками, которого вдруг взяли за руки и за ноги, раскачали и бросили в другую взрослую жизнь, законы которой неизвестны и враждебны. Я должна поправить свои идиотские бантики, не показать никому, что мне больно и страшно, и сделать шаг вперед. И я его сделала. Только бантики расправлять не стала. Выбросила у входа.
Ну,